Радіо Свобода. В ефірі програма «Лицом к лицу». У мікрофона Даніла Гальпірович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» – уполномоченный по правам детей Российской Федерации Павел Астахов. А вопросы ему задают Светлана Карлуш из журнала «Русский репортер» и шеф Московского бюро испанского агентства «Эфе» Мигель Бас. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. И я надеюсь, что мы поговорим за время нашей передачи о всех основных вещах, которые беспокоили и российское общество, и наших слушателей в этом году, связанные с правами детей, с положением детей в России, с ювенальной юстицией, с тем, как обстояли дела с вернувшимися и не вернувшимися в Россию детьми.
Я не знал, что наша программа будет круглосуточной.
Нет.
Нам не хватит времени обсудить все эти темы.
Ну, вы же знаете старую поговорку «краткость СТ». Mm-hmm. Вот. Но до того, как мои уважаемые коллеги начнут пытать Павла Астахова вопросами, по традиции биография нашего гостя.
Павел Алексеевич Астахов родился 8 сентября 1966 года в Москве. Окончил высшую школу КГБ СССР в 1991 году, в 2002 году школу права Университета Питтсбурга в США. С 1991 года занимается юридической практикой. С 1994 член Московской городской коллегии адвокатов. С 2002 адвокат адвокатской палаты города Москвы. В 1994 году создал свою адвокатскую группу, которая в 2003 году была преобразована в коллегию адвокатов Павла Астахова. В 2000 году был адвокатом американского гражданина Эдмонда Поупа, обвиненного в шпионаже. В 2000-2001 годах был адвокатом главы холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. В 2003 году стал ведущим телепрограммы «Час суда» на телеканале РЕН-ТВ. С ноября 2007 года по март 2008 был сопредседателем Координационного совета движения «За Путина». С 2008 года член Общественной палаты Российской Федерации. Член Общественного совета ФСБ. С 31 декабря 2009 года приостановил статус адвоката в связи с назначением 30 декабря 2009 года на должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Что переврали?
Не член Общественного совета ФСБ.
Понятно. Ну, это они приписывают вас себе?
Я был, но я вышел из всех общественных советов, как из общественной палаты, в связи с назначением. Поэтому это невозможно совмещать.
И сразу первый вопрос. Уполномоченный при президенте по правам ребенка – это государственная должность или общественная?
Да, это высшая федеральная должность.
Понятно. Ну что, уважаемые коллеги, кто начнет? Ну, Мигель, пожалуйста.
Я начну с самого невинного вопроса. Я в биографии не услышал, у вас есть дети?
Да, у меня трое детей.
Трое детей. А возраст?
Старшему почти 23, вот через месяц будет 23, а младшему год и 3 месяца, среднему почти 18.
Нет, я просто думаю, что вот для той должности, наверное, это важная деталь.
Да, конечно.
А еще у меня есть сестра старшая, у которой четверо детей, а у младшего брата двое детей, а у старшей сестры еще двое детей, инвалидов детства. Поэтому все эти вопросы не обошли мою жизнь. Я понимаю, о чем я говорю, чем надо заниматься в нашей стране.
Светлана Карлович, пожалуйста.
Одной из самых острых тем вот за последний год был вопрос о том, нужна ли России ювенальная юстиция и в каком виде эта система нужна для того, чтобы действительно работать в нашей стране со всем учетом особенностей, и для того, чтобы действительно защищать права детей. Очень хотелось бы услышать ваше.
Актуальной необходимости введения ювенальной юстиции нет. По одной простой причине, что сегодняшнего законодательства, существующего в России и обеспечивающего права ребенка, практически достаточно. Достаточно для того, чтобы эффективно работать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что в силу определенных обстоятельств у нас законы плохо исполняются. Это мы все знаем. С этим мы и боремся. Что касается необходимости введения отдельных судов, отдельных технологий, что острой необходимости в этом нет. Нам бы соблюдать те законы, которые есть.
Давайте сразу поясним, что такое ювенальная юстиция. То есть это отдельное право, отдельный раздел права, который предполагает все связанное, ну, как минимум, с детьми, 5 подростками.
5 разных поделений существует ювенальной юстиции. Это и вопросы, связанные с защитой детей, и вопросы, связанные с привлечением к ответственности детей, совершивших правонарушения. То есть это система, которая принята во многих западных государствах. Оправданно, наверное, принято, но существует достаточно давно и развивается каким-то своим образом. У нас ювенальные суды были в начале этого века. Были созданы они в период, когда в России появились дети беспризорные, когда традиционно российская семья стала разрушаться в силу определенных реформ, которые проводились в начале века, когда крестьянин подался в город.
Вы имеете в виду 20 век?
Да, 20 век.
А, простите, сейчас тоже.
Да. Извините, да, я в прошлом веке жил. Извините, я ошибся, конечно, в начале 20 века, да. В 10 году появился первый ювенальный суд в Санкт-Петербурге. Это был исключительно суд, связанный с привлечением детей к уголовной ответственности. Занимался этим вопросом. Доказал определенную свою эффективность. У нас в 32 регионах сегодня существует в качестве пилотных проектов ювенальные суды, сугубо узко направленные задачи выполняющих, привлечение детей, совершивших преступление, к уголовной ответственности. Чтобы использовать опыт этого пилота, я думаю, что достаточно будет у нас выделения спецсоставов и выделения судей с соответствующей специализацией, квалификацией, которые умеют, могут и будут рассматривать дела, связанные с привлечением к ответственности малолетних правонарушителей и преступников.
А какого ранга сидят судьи в этих судах, вот где пилотный проект? Это федеральный судья обычно?
Это федеральный судья, да, это федеральный.
То есть их...
Нет, это не уровень мировых судей, это федеральные,
да,
судьи.
То есть это полнота судебного решения по любым из дел, да, гражданским ли, уголовным ли.
Ну, вы понимаете, да, опять же, называть их полноценными ювенальными судами нельзя, потому что это узкая задача, сформулированная, опять же, существующая в качестве пилота, может реализовываться по-другому, не выстраивая отдельные судебные ветви в виде этих ювенальных судов, а по-другому. А когда говорят о вообще ювенальной юстиции, в широком смысле слова, то, конечно, сюда в кучу сваливают все. И поскольку это такое вызывает иногда нездоровое обсуждение в обществе, и реакцию, то мы, проанализировав ситуацию, посмотрев на существующие... Я напомню, что первое задание от президента я получил, когда был назначен, проанализировать все имеющееся законодательство в Российской Федерации, достаточно ли его для выстраивания системы защиты прав ребенка. Вот я занимался этим вопросом месяц со специалистами, там целую группу создал. В итоге появился доклад почти там на 500 листов. И все те изменения, дополнения, которые необходимо делать, они уже идут в рабочем порядке, меняется и дополняется закон об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации, семейный кодекс будет дополняться, изменяться, закон о защите и гарантиях прав инвалидов, детей-инвалидов. То есть много законов существующих будут дополняться и изменяться. Так должно происходить. Но говорить о том, что нам необходим целый новый пласт законодательства, определяющий ювенальную юстицию, я считаю, что пока такой необходимости нет. Если возникнет такая необходимость, она должна быть достаточно органичной. Она должна появиться после широчайшей дискуссии, обсуждения всех тонких моментов, которые надо расшивать, естественно. Потому что, когда выплескивается недовольство граждан на улице в виде митингов, сжигания чучелов каких-то там ювенальных судей и так далее... Ну, я считаю, что...
Батюшки, было такое?
Не, да, вот где-то на Чистых прудах, где-то весной была такая история. Не надо столько сил и средств тратить на это. Лучше помочь пойти этим самым семьям неблагополучным, которые могут попасть, как говорят, по каток этой ю-ю.
Пожалуйста, Светлана, да.
По-моему, самый острый вопрос как раз в этом целом пласте, как вы правильно сказали, ювенальная юстиция, это вмешательство в семью, в какое-то пространство семьи, да, когда становится вопрос, кто больше ответственен за ребенка, родители или государство. Даже не ответственность, а кто определяет воспитание ребенка, и получается, когда приходит опекунская служба, фактически они могут определить профпригодность, ну, в кавычках, или профнепригодность родителей. Возникает вопрос, а судьи кто? Кто эти инспекторы от опеки, и какими критериями они измеряют, можно ли, так сказать, поставить родителей на карандаш, взять на заметку, или все хорошо в этой семье, на что они опираются?
Смотрите, о чем надо сегодня говорить. Надо, во-первых, говорить о том, что не только органы опеки приходят, Органы опеки приходят, поскольку они должны опекать. И понятие опеки не заключается в том, чтобы прийти, дать оценку состоянию, а потом просто вынести решение за своей подписью, забрать ребенка или не забрать ребенка. Нет, опека должна приходить чуть раньше. Чуть раньше. И даже придя в неблагополучную семью, увидев неблагополучие ребенка, они должны прежде всего, что такое опека? Да, это помощь, поддержка, защита, если переводить это с русского на русский. Так вот, они должны именно этим и заниматься. Но помимо опеки, сегодня этот вопрос, вместе с опекой должны решать органы прокуратуры, органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних. И поэтому не приходит один инспектор, специалист органов опеки, и не выносит единолично это решение. Это коллективное решение. Выносится решение об изъятии ребенка из опасной для его жизни среды только в том случае, когда его жизни угрожает реальная опасность. Далее, какая процедура? Процедура следующая. Ребенок изымается, помещается в детское учреждение или в социальный приют, или в детский дом, или в дом ребенка. Не разные эти учреждения. А дальше семья, которая допустила нарушение прав ребенка, должна объясниться. Объясниться и выбрать как бы план дальнейших действий. Либо они отказываются от ребенка от своего, если он настолько им надоел, что он там дистрофик, завшивленный, некормленный, постоянно подвергается унижению, оскорблению, насилию. Либо они говорят, что это вот стечение обстоятельств, такое жизненное неблагополучие, мы готовы реабилитироваться сами, готовы восстановить благополучие ребенка, но нам нужна там работа, нам нужно вылечиться от алкоголизма, наркотической зависимости. И вот здесь как раз возникает работа для социальных служб, которые должны обеспечить всю эту необходимую, все эти необходимые условия, помочь вылечиться. Я просто видел, как это работает там, в той же Тюменской области, где давным-давно существует система работы с неблагополучными семьями, примерно с 2004 года. И так и работают степ-бай-степ. То есть вот мы вас лечим от алкоголизма за наш счет, за счет регионального бюджета, а вы тогда, значит, устраиваетесь на работу, которую мы же вам предлагаем. И вот так вот постепенно восстанавливается семья. Поэтому говорить о том, что кто-то единолично принимает решение по своему внутреннему убеждению, этого уже давно нет. Этого нет.
Но случаи все-таки прецеденты были.
Ну, конечно, были такие ситуации. Были, но за последний год я разбирался в каждом случае, когда говорили, что ребенок изымается за бедность или ребенок изымается по политическим мотивам, как это было в Нижнем Новгороде, когда показали в эфире Первого канала эту семью, извините, этих людей, которые себя чуть не революционерами называли, все увидели, сами ходят вот с такими фингалами от постоянных разборок дома, дети все затравленные, забитые, некормленные. Какие политические убеждения? Вы о чем говорите? Ребенок в опасности, его жизнь и здоровье угрожает опасность.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов отвечает на вопросы Светланы Скарлош из журнала «Русский репортер» и Мигеля Баса из испанского агентства «Эфе». Ну, и я хочу задать свой вопрос. Вот есть уже довольно много людей, которые сделали вывод о том, что семья Зарубиных, в которую попала девочка Сандра, возвращенная из Португалии, это неблагополучная семья. Очень многие люди говорят об этом, делая свои выводы из журналистских репортажей. Сейчас, одну секундочку. И, естественно, критерием здесь, как я понимаю, может быть, даже является не реальное состояние дел в этой семье, а естественное сравнение, которое приходит в голову человеку, который видит условия жизни Сандры здесь и, в общем, может догадаться, какие условия жизни были у Сандры в Португалии. Вы не жалеете, что это произошло? Что я Сандра была отдана...
Конкретно этим делом я не занимался тогда, я не был просто даже в этой должности. Как,
ну, сейчас же это все продолжается.
Как наблюдатель, как юрист, я видел, оценивал. Было решение суда, которое надо исполнять. Если мама Сандры в настоящий момент допускает какие-либо действия, противоречащие интересам ребенка, нарушает его права, ставит Сандру в условия, опасные для жизни, то, конечно, органы опеки должны принимать соответствующие их полномочиям решения. Поэтому, если кому-то известны факты, факты о том, что, дескать, там девочка подвергается унижению, оскорблению, насилию, это опасно для ее жизни, надо о них заявить. Потому что рассуждать на эту тему можно. Было рассуждение недавно на тему, где лучше было Денису Хохрякову. В Доминиканской республике, где всегда плюс 30, или в подмосковном детском доме. Даже пытались на эту тему какие-то там инсинуации проводить. Ну, вот я вчера видел Дениса. Для меня один маленький вот эпизод из его сегодняшней жизни. Я зашел, он в бассейне плавает, там детский дом очень хороший, бассейн есть, можно каждый день ходить в бассейн. А он плавать не умеет. И вот скажите, пожалуйста, ребенок 6 лет, жил на море в Доминиканской Республике, почему он не умеет плавать? Да потому что там любят детей, но любят по-своему. Если ребенку 12 лет не учился в школе, он писать не умеет ни по-испански, ни по-русски, складывать не умеет толком, 12 лет. Сейчас его первого класса российской школы даем. Какое у него будущее было в Доминикане? Где в приюте, в котором он был, там, на 50
ребенка. А я сейчас говорю не о Денисе Хохлякове, который здесь.
Нет,
я говорю о Сандре.
Секундочку, вы сказали, все видели, что Сандре в Португалии было лучше. А с чего вы решили, что ей там было лучше? Вот с чего? Из-за того, что ее любила эта семья, в которой она жила? Ну, хорошо, да, любила. У нас каждая мать, даже самая пьющая, любит ребенка по-своему. И ей сказать в этом нельзя.
Я говорю о бытовых условиях.
А, есть критерии, которые есть в законе. Понимаете, вот если
сейчас
есть нарушение закона.
Мигель Бас, пожалуйста.
Но дело в том, что если мы будем исходить из закона, мы говорим о детях.
Да.
Давайте о детях говорить как люди.
Давайте.
Вы, наверное, видели те же репортажи, что увидели мы.
Секундочку. Я видел много разных репортажей, начиная с того, что, вот, как я уже сказал, за бедность изъяли ребенка. У семьи Кузнецовых за что изъяли?
Мы
детей?
Говорим сейчас о самом
деле. Про конкретный случай.
Мы говорим о них.
А, все, давайте тогда выездное заседание сделаем, поедем к семью Зарубиных, посмотрим вместе. Если как люди. Но
вы же
журналисты.
Нет, безусловно. Я в данном случае вам говорю то, что...
Оцениваем, потому,
я говорю не про то, что я делал как журналист. Я вам говорю то, что я как зритель видел на российском телевидении.
А вы были в семье Зарубина?
Нет, конечно.
Ну, а чего вам мешает? Съездите, посмотрите.
Ну, была на самом деле.
Хорошо, я поеду, уговорили, все.
Была.
Я еду посмотрю. Тогда будем говорить так, как люди.
Еще раз, это мы друг друга перебивали.
Я как семью Хамкина и Веру, у которой взяли 4 детей, потому что я не понимаю, как у матери в Колпино изымают 4 детей. Я тоже вижу репортажи, безобразие, общественники, которые кричат, не отдадим мать, я приехал. Что я могу сказать? Когда вы приходите в такую семью и видите 4 маленьких детей, страдающих дистрофией, педикулезом. Из всех продуктов питания в холодильнике пустом, отключенном, стоит коробка сухого детского питания, вскрытая, с ложкой, засохшей. Они вот поковыряли, младшему 1,5 года, старшему, значит, там 9 лет, 4 детей. Мама спит на диване, не пьет, ни наркоманка, ни пьяница, ну, не работает, ничего не делает. Грязь, тараканы, наступить негде. Что делать в этой ситуации? Изъять детей? Изъяли. Но тут же я поехал к прокурору, и сказал, не лишайте ее родительских прав. Ну, не лишайте. Давайте бороться с нее до конца. Давайте хоть на ее примере покажем, как можно реабилитировать человека. Устроим его на работу. Там. Общественники пришли, поменяли холодильник, забили продуктами, мебель поменяли, убрались. Та же самая история с семьей Кузнецовых. Ну, одумались родители, хватило им 10 дней для этого. Пришли добрые люди, сделали ремонт. Потому что, когда они поняли, что они настолько нарушают права своих детей, что они просто их сейчас лишатся из-за того, что им наплевать на детей. Ну, наплевать, живут они, вот, превратили свою жизнь, извините, в свинарник. Но пришли люди, помогли, они одумались. Теперь надо им только помогать и поддерживать их, и все.
Но, может, проблема в том, что нельзя только исходить, есть ли угроза для жизни детей. Потому что есть угроза для того, какими людьми станут эти дети в той или в другой ситуации.
Ну да, вот есть еще термин well-being, благополучие.
Здесь не было угрозы, их никто не убивал.
Кого?
Этих детей.
У Кузнецовых?
Это, ну, конечно, нет, это отношение...
Угроза здоровью трактуется как угроза жизни, потому что если у детей педикулез, хотя это, к сожалению, часто встречаемые заболевания в нашем 21 веке, вы понимаете, если ребенок живет с овшами, это не норма.
Да, но педикулез сейчас, вы сами
это
знаете.
Это не основание, понимаете как?
В самых благоприятных семьях даже было.
Это не может быть достаточным основанием для лишения родительских прав, но для изъятия ребенка достаточное основание.
Я хотел переспросить, правильно ли мы вас поняли, что вы съездите в семью Зарубиных и узнаете о нынешнем состоянии, значит, Сандры и разберетесь в этой ситуации?
Дорогие мои коллеги, я в Москве бываю проездом. Вот я к вам приехал 2 дня в Москве, приехал из Волгограда, перед этим Калмыкия, Астраханская область. Сейчас завтра уезжаю в Новосибирск. У меня там Новосибирск, Кемерово, Томск. Доеду. Значит, сказал доеду, значит, доеду. Доеду, посмотрю. Но у меня есть уполномоченный там, который держит дело на контроле. Я доверяю своим уполномоченным в регионах, поэтому я заинтересован, что в каждом регионе был уполномоченный. Вы же поймите, вы сейчас пытаетесь ко мне предъявить претензии, которые надо предъявлять органам опеки.
Мы не предъявляем претензии, мы задаем вопросы.
Ну, они так, они звучат подспудно, потому что сюда к вам из опеки никто не придет никогда. Ну, не придет к вам сюда руководитель органов опеки. Они у нас, к сожалению, не федеральные, поэтому вы даже не найдете, где голова-то у них. Они в каждом муниципалитете есть, но головы нет. В этом проблема. Я не подменяю собой органы опеки. Я имею право их контролировать. Я должен обеспечивать как бы правильность применения федерального закона в каждом субъекте федерации, в каждой семье, если хотите. А вот так отвечает за орган опеки, я знаю, проблемы колоссальные. И В лучшем случае просто перекладывание бумажек, в худшем случае еще за деньги перекладывание бумажек.
Светлана Скарлович, пожалуйста.
Вы так и не ответили на вопрос, какие же критерии для того, чтобы изъять или не изъять ребенка.
Закон предусматривает один критерий – угроза жизни ребенку.
Как это можно понять?
А вот когда комплексно принимается решение, есть представитель органов опеки, который говорит, представитель органов комиссии по национальной опеке, который говорит, мы эту семью, она у нас на контроле 2 года, каждый день ситуация только ухудшается. Вот смотрите, если они ребенка раньше просто не кормили, теперь еще начали бить. Если у него раньше там вес был такой-то, проходил он диспансеризацию, то сейчас видно, что он дистрофией страдает, вот у него вши, посмотрите, у него одежды нет и так далее. Ситуация ухудшается, принимается решение коллективное. Прокурор здесь присутствует, прокурор. У нас прокуратура сегодня не ведет уголовных дел. У них сегодня освобождены руки, головы от того, чтобы заниматься уголовными делами. Они сегодня сосредоточены на том, чтобы обеспечивать законность в отношении каждого гражданина и детей в первую очередь. Поэтому они здесь присутствуют как гарант этой законности, и все вместе они принимают решение коллективное. Как вы считаете, есть угроза жизни ребенку? Говорю, да, есть, безусловно. Изымаем, вставляем акт, отправляем ребенка в приют.
Вы говорили, что иногда в органах опеки кое-кто перекладывает бумажки за деньги. Угу. Вы знаете такие случаи, и разбираются,
да,
ли по ним,
да,
государства?
Конечно. Разбираются, такие случаи мы выявляем, но вы должны тоже понимать, что это очень сложно выявляемая коррупция, потому что когда вы приходите усыновлять ребенка, а вам начинают намекать, что, дескать, это все понятно, вы имеете право, но вот не так много детей в нашем регионе, и вообще это все очень сложно. Мы провели в одном регионе, я не буду его называть, не хочу просто обидеть, собеседование с родителями, которые последний раз усыновляли детей. Вот посадили их в кружок и говорим, почему у вас последний год 0 усыновлений? Хотя региональная программа была проведена, приемная семья, никто не усыновляет. Они говорят, вы знаете, мы столько натерпелись, когда усыновляли наших детей. С нас брали здесь, здесь, за это. Тут же я прокурора вызвал, сказал, разбирайтесь, вот вам заявление, которое они просто так не подадут, ну, не хотят они связываться. Я их заставляю это делать. Тот же Иловский район в Волгоградской области, Денис Хохряков. Заключения мальчика начались с того, как специалист органов опеки подделал документ, акт о жилищных условиях, которых никаких не было. С этого момента он попал в руки наркодилеров и остался в заложниках в Доминикане. Уголовное дело идет.
Ну что ж, о том, как в России живут дети, как Павел Астахов пытается, видимо, защищать их права, мы продолжим говорить во второй части нашей программы сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Болонского процесса. Российский и европейский опыт. Как изменилось обучение в университетах Англии и Германии? Что мешает России вписаться в единое европейское пространство высшего образования? Эти вопросы в классном часе «Свобода» обсуждаем в воскресенье 19 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. На Ямале сегодня разбился вертолет Ми-8. Погиб командир воздушного судна, 17 человек ранены. Как сообщили в Росавиации, вертолет, перевозивший геологов, при заходе на посадку столкнулся с землей и разрушился. В Белоруссии, где проходят выборы президента, проголосовали уже более трети избирателей, сообщила председатель Белорусского центра избиркома Лидия Ермошина. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который руководит республикой уже 16 лет. В Дагестане в результате автоаварии погиб, по уточненным данным, 1 человек, 3 пострадали. Как сообщают в Южном региональном центре МЧС, пассажирский автобус столкнулся сегодня с маршруткой в районе селения Ачису. В Кумтур-Калинском районе Дагестана найден мертвым лейтенант милиции. В Москве за попытки организации несанкционированных акций вчера были задержаны более 1000 человек. У многих задержанных, как радикально настроенных молодых людей, так и выходцев Северного Кавказа, изъяли травматическое и холодное оружие. В Кабардино-Балкарии следователи установили личности 7 охотников, убитых в субботу неизвестными. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. С инициативой проведения встречи выступила Россия, выразившая опасения по поводу дальнейшей эскалации напряженности в регионе. В Афганистане в воскресенье в результате 2 нападений смертников на военные базы погибли 13 человек, солдат афганской армии и полицейских. Талибы взяли на себя ответственность за оба нападения. Израильская авиация нанесла удар по центральной части сектора Газа. Убиты 5 палестинских боевиков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов отвечает на вопросы редактора отдела «Среда обитания» журнала «Русский репортер» Светланы Скарлыш и шефа Московского бюро испанского агентства «ЭФЭ» Мигеля Басса. Ведет программу Данила Гальперович. Мигель, пожалуйста.
Я хотел у вас узнать, как вы, в принципе, оцениваете состояние детских домов в России? Вы упоминали очень хороший, даже с бассейном. Mm-hmm. В общем, вы сами знаете, что в большинстве это не так.
Ну, не совсем вы правы, потому что мы можем на эту тему с вами поспорить. На сегодняшний день я посетил, точную цифру не скажу, но вот более 440 детских домов по Российской Федерации. Значит, с начала года я объехал 42 региона к сегодняшнему дню. В каждом регионе у меня там по 20, по 30 таких заведений, учреждений, извините. Начиная от домов ребенка, школ-интернатов, специальных коррекционных учреждений, колоний, ЦВСНП, Центр временного содержания лишения правонарушителей, детских домов. Конечно, есть такие детские дома, как Ступино, где я вчера был. А есть детские дома, такие, как в городе Олонец или в городе Ижевск. Олонец – это Карельская республика, Ижевск – это Удмуртия, понятно. Где, например, в Олонце... Я приехал туда, узнав, что там ЧП случилось, девочка случайно, как казалось, ножом зарезала мальчика, от которого ждала ребенка еще. Значит, там всего 29 детей живет, но первое, что бросается в глаза, когда вы подъезжаете к детскому дому, отсутствие вывески. И выглядит это странно, и мне никто не мог объяснить, в чем дело. Оказалось, что потом мне рассказали ребята, они срывают эту вывеску, потому что им стыдно называться детдомовскими и жить в этом детдоме. При этом 29 детей... Всего-навсего. 29 детей, из них можно сделать 3 семьи, и просто золотыми этих детей воспитать. Они сложные, они там курят, они выпивают. Но при этом там же, в Карелии, вообще такой регион достаточно тяжелый, я боролся с предыдущим президентом за введение поста уполномоченного, он уклонялся всячески, отказывался, пока, значит, сам не расстался со своим постом. Уполномоченные вводятся. Сегодня у меня был кандидат, который сейчас будет утвержден. Я прямо сегодня утром с ним беседовал. Давал ему соответствующие установки. В Петрозаводске есть детский дом номер 2, в котором живет 80 с лишним детей, но живут семьями. И директор детского дома, она живет этой жизнью и называет ее мамой. Первый, кто меня встретил, помимо вывески, были сами дети. Это всегда показатель, когда вы приходите в детский дом, кто вас встречает. Директор водит вас и рассказывает, а здесь мы играем, а здесь мы делаем уроки, а здесь мы их кормим 5 раз в день. Мне это все неинтересно. Я беру девочку какую-нибудь и мальчика, говорю, идем, показывай мне, где вы живете, а где у вас тут грязное белье хранится, а где у вас тут медпункт, куда вы бегаете, а зубы лечат, а в туалет где ходите, а мыться есть, душ где есть. Вот это вот все. А кормят чем? А как, где и что? И уроки где делаете, а что читаете, а что смотрите. Я залезаю в каждый, извините, горшок, каждую мусорку, каждый матрасик смотрю, щупаю, если надо, нюхаю. Это я, да, физически. Все это происходит в присутствии людей из власти различных, которые меня сопровождают, и журналисты всегда. Я всегда приглашаю журналистов. Пожалуйста, смотрите. Вы же не попадете никогда в детский дом, когда захотите,
да,
его посмотреть.
Может быть, под ваш визит все это готовят?
Секундочку, значит. То, что готовят под мой визит, я вижу. Но я всегда вижу... Все учреждения, которые есть в регионе, во-первых, я могу выбирать, я всегда меняю график. Я сейчас в Волгоградской области полностью перекроил, потому что мне важнее было посмотреть дома детей-сирот. И первое, что я сделал, я поехал в Разночиновку, до которой, извините, ехать 2 часа на машине, потому что там есть закрытый детский дом-интернат для умственно отсталых детей, который иногда многие правозащитники называют фабрикой смерти. Вот я приехал и посмотрел. Там действительно есть кладбище детей, которые там умирают, но не так все страшно и ужасно, как вот немножко нагнетается. И вопросы по конкретным детям, по которым были, у меня были жалобы по ним, мы все решили. И мальчика, которого давно добивается приемная мама, там такая очень активная, отдаем ей. И девочку, которую надо было в Москву перевести на лечение, перевели. Я отклоняюсь от этого. Я же открыт, у меня есть в интернете сайт, на который приходят жалобы. Я когда еду в регион, я подбираю все жалобы, которые приходят помимо всех чиновников, там, официальных почтовых ящиков и так далее, и едут туда, куда надо ехать, где люди просят о помощи.
Павел Алексеевич, для меня, например, более-менее очевидно, что когда правозащитники говорят о каком-то детском доме, как о фабрике смерти, и когда вы говорите, что кто-то что-то нагнетает, это все происходит не только потому, что берется отдельный какой-то детский дом, а еще и потому, что ситуация сравнивается с тем, что могла бы, по мнению правозащитников, власть сделать. Понимаете, когда вы пройдете по стоянке автомобилей около Государственной Думы, вы сразу увидите, что могла бы сделать власть.
А вы сейчас имеете в виду что? Отсутствие финансирования необходимо?
Я имею в виду совершенно точно непропорциональные, скажем так, благополучие российских чиновников и российских детей.
Давайте поговорим на эту тему. Вот я недавно встречался с замминистра экономического развития. И просто как бы свои мысли и ощущения от поездок по детским домам и регионам пытался как-то сравнить с ее ощущениями, она подтвердила. Значит, сегодня, вот в последние два года, скажем, устойчивого финансирования, даже в период кризиса, деньги выделялись бесперебойно на содержание всех детей, находящихся. Мы сейчас говорим о детях, которые находятся под опекой государства, дети-сиротах и оставшихся без обеспечения родителей. В среднем по России от 350 тысяч рублей в год на одного ребенка до 1,5 миллиона рублей в год на одного ребенка. Тот же самое, та же самая Республика Карелия. Тяжелейшее учреждение, школа, интернат, специальный, коррекционный, куда детей отправляют по решению суда. Номер 8. На одного ребенка в год тратится 1,5 миллиона рублей. Назовите мне сегодня российские семьи, которые на 1,5 миллиона рублей в год содержат детей. Мне во всех этих детских домах, учреждениях, более 400, я сказал, я проехал, ни один директор, руководитель не сказал, что не хватает денег. Ни один. Почему? А потому что они мне это не могут сказать. Деньги выделяются. Но тут же я могу, я это делал, поймал за руку одного директора детского дома, потому что приехал на день раньше, пока он не успел покрасить двери, которые выдавались как купленные новые двери, 17 новых дверей. А моя помощник, я же сказал про себя, я лезу под все матрасы и так далее, а со мной едет бригада детского спецназа. Я сформировал такую бригаду. Это 6 человек, специалистов, которые по 20, по 30 лет занимаются этой работой. И они идут параллельно, проверяют документы, юридический статус ребенка, выплату пособий, чтобы никто не трогал эти деньги, которые на счетах, закрепленные квартиры, которые нельзя сдавать в аренду, как это было вот недавно в Саратове, сдавали эти квартиры, а, значит, директор детского дома с этого деньги получала, да еще в доме жили ее родственники. Так вот, они идут и вытряхивают все это за 3 дня в регионе, мы выворачиваем его шкуркой внутрь. Это происходит. Это надо делать в ручном режиме, потому что денежки, которые с федерального бюджета ушли на регион, а регион добавил своих, и пошли они вот по каждому ребенку, у нас подушевое финансирование, да, там 300 тысяч, если он находится, например, в доме ребенка, маленький ребенок, и 1,5 миллиона, если он в коррекционном учреждении в год. А куда эти деньги ушли? Как их списали? Как их распределили? В Хабаровском крае, село Троицкое. Значит, я захожу в такой же, вот как в Разночиновке, детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Мне же показывать детей, 15 человек в группе, лежачие дети. Лежат, извините, я вижу, что они еще и накололи перед моим приходом. Готовились, да, согласен. Я говорю, а вообще, что вы делаете с детьми? Почему они у вас в таком виде лежат? Вы гуляете с детьми? Нет, не гуляем. Говорю, почему не гуляете? Ну, как с ними гулять? Они же вот там не двигаются даже. Это не значит, что с ними не надо гулять. Директор тут же снят был. И по моим инспекциям сразу много же, уволенных
кем он был снят?
Вот он был снят руководителем социального министерства регионального.
То есть вы можете либо дать рекомендацию,
рекомендовать. Да. Еще ни одна из моих рекомендаций, вроде как не было мне отказано в моих рекомендациях. Когда я рекомендовал министру здравоохранения Карелии подумать, что после ее инспекции я нашел полное безобразие в детском в доме ребенка с этими гнилыми сосками, ржавыми ванночками, отсутствием горячей воды, раковин, где детям умываться хотя бы. Она сама ушла в отставку, да. Ну, просто не дожидаясь. Так вот, я хотел самое главное это сказать, что я вижу в Хабаровском этом интернате, что детьми не гуляют. Я говорю, почему? Сколько у вас ставок на одну группу на 15 человек? Жмутся. Я говорю, скажите, но я все равно увижу, сколько у вас ставок, потому что у нас сегодня нет детских домов, где был бы один взрослый, один ребенок. Я тоже наивно полагал, что такая ситуация плохая из-за того, что там человек 30 детей на одного взрослого, он сходит с ума и вообще не знает, как с ними управляться. Ничего подобного. У нас в среднем 2-3 взрослых на одного ребенка в детском учреждении. Представляете? Ну, проблема в другом. Они мне говорят, ну, у нас 5 ставок. Я говорю, а почему один человек работает? А потому что все остальные ставки делятся между собой. Вот вам ответ, как расходуются деньги. Понимаете, да? 5 штатных единиц, кто-то числится, но делятся ставки между собой. Вот с этим надо наводить порядок.
Светлана Скарлович, пожалуйста.
Более или менее все понятно о том, что материальный финансовый уровень в детских домах, он стал намного выше. Кроме того, благотворительность...
Если сравнить там с
15-летней давностью. Да, совершенно верно. Если сравнивать.
Не знали, во что одеть детей.
Да, кроме того, благотворительность, спонсорство. И вот мы иногда... поскольку мы отдел как бы общества, да, пишем про общество, иногда делаем такие материалы, и я часто слышу от сотрудников детских домов о том, что хватит нам привозить мандарины и плюшевых медведей, у нас всего этого уже полно, у нас проблема стоит в другом. Нету совершенно системы, которая помогала бы детям социализироваться, когда они выходят из детских домов.
Правильно.
Наверное, апельсинов и плюшевых медведей тоже хватает не во всех детских домах, если говорить абсолютно честно. Но все-таки есть или прогнозируется, или планируется, или какая-то система социализации детдомовских детей после выхода? Какая их ждет судьба? Где они учатся, куда
вот смотрите,
они идут работать?
Вопрос следующий. Сопровождением, постинтернатным сопровождением, после того, как ребенок вышел, уже став совершеннолетним из детского дома, он должен, по идее, получить квартиру, да, ему надо реализовать свое право на образование дополнительное, на жилье. Практически никто не занимается, потому что нет единого федерального стандарта. Мы сейчас только вносим законы. Это вот то, о чем мы начали разговор, о том, что я доклад свой когда готовил, указал, что постинтернатное патронат или сопровождение, оно необходимо крайне. У нас дети выходят социально не готовыми из детских учреждений, от этого они теряют даже квартиры, которые им дают в лучшем случае государство. Но никто не сопровождает. Вопрос сопровождения надо вернуть к руководителю того детского учреждения, который его задает. Потому что я вам могу назвать примеры, где поддерживают связь с своими выпускниками, где в детских домах даже имеется социальная квартирка, куда приезжает выпускник, например, на 3 дня, на неделю, или попал в трудную жизненную ситуацию, он знает, куда ему вернуться. Ему власть городская не дает квартиры, там, угла какого-то, или он потерял квартиру, которую выделили, просто ее нет. Он приезжает в свой родной детский дом, он для него должен быть родным. А вопрос в другом. У нас многие руководители детских учреждений считают свою миссию выполненной после того, как они накормили, напоили, обули, одели, отправили учиться ребенка, доучили до 18 лет, все, до свидания, иди ты, взрослый человек. Нет, они не выполнили свою миссию. Это как родители, которые 18 лет не ставят крест на своем ребенке. Они продолжают его опекать. И здесь не органы опеки должны этим заниматься, а каждое детское учреждение должно по-прежнему оставаться ему попечителем, этому ребенку.
Я думаю, что и до 18 лет никакие органы опеки не могут заменить полноценно родителей, если говорить о вопросах социализации, о
согласен?
Психологическом формировании
поэтому
личности
обратите
и характера
внимание,
человека.
Приоритет какой сейчас заявлен и который реализуется? Трудно реализуется, но реализуется. Семейное устройство детей. Семейное устройство детей. У нас из 700 почти тысяч детей, сирот и оставшихся без попечения родителей, вы знаете эту цифру, да, она действительно больше, чем после Второй мировой войны. Но проблема в другом. То есть не проблема в другом, а ситуация другая. Из-за того, что после войны это были дети, как правило, беспризорные или дети в детских домах, а сегодня из 700 тысяч детей без попечения родителей сирот 81% устроен в семьи. Мы же не называем эту вторую цифру, которую надо знать. И у нас в детских учреждениях всего лишь около 130 тысяч детей находится. Задача – сокращение числа детских домов, семейное устройство детей. Но не в виде компанейщины. Вперед, давай сейчас раздадим всех детей. Это уже было, проходили. Минимум в каждый год 30% таких осуществляется отмен усыновления и передачи детей в семьи.
130 тысяч, это, по-моему, та цифра, которую называл Дмитрий Медведев.
Совершенно верно.
В послании.
Более 130, но около.
Да. Я хотел еще вот о чем спросить. Опять же, как зритель, читатель, скорее, нежели чем как журналист. Для очень многих было очевидно, что последние 3-4 года в России то ли стали более публичными, то ли стали более частыми случаи убийств детей. Когда
говорить об этом стали громче.
Дети пропадают, когда объявляется очень большая кампания по розыску, когда дети в итоге находятся. Что тут происходит с обществом? В чем тут дело? Здесь нет связи между некой совершенно четко растущей апатией и асоциализацией людей. Сейчас очень многие говорят, социологи, политологи, о таком, об атомизации российского общества из-за отсутствия социального лифта. И, соответственно, переноса этого отношения общего настроение жизненного на детей, на отношения.
Жестокость по отношению к детям, к сожалению, стала во многом нормой. И вот тут как раз, говоря о тех самых противниках, ну, того явления, которое, в общем, они именуют ювенальной юстицией, надо говорить как раз не о том, чтобы критиковать тех, кто запрещает шлепать детей. Мы говорим не о том, что шлепать детей нельзя, мы говорим о том, что убивать детей нельзя. И у нас шлепки давным-давно уже переросли в избиение, изнасилование, истязание, убийство, причинение тяжких телесных повреждений. Возьмите, пожалуйста, цифры СКП. Я каждый день Следственного комитета получаю эти цифры. Каждый день происходит убийство, происходит преступление над детьми. И здесь, наверное, надо говорить о том, что как раз разрушение традиционной российской семьи, которое произошло в 17-м году, впервые. Потом была советская семья со своими ценностями, да, а потом в 90-х годах оно, в общем-то, продолжается. Не ювенальная юстиция разрушает семью, а разрушает тот период времени, который мы прошли в 90-х годах, когда люди поняли, что на самом деле можно, теперь не оглядываясь на партком, правком, друзей, поменять жену, кинуть вообще без средств к существованию своих детей. Ну, зачем они нужны, они мне обузы? Уйти, и все. У нас алименты, вы же знаете, как сами как взыскиваются, да? Очень низкие цифры. У нас отдельные регионы, в частности, например, Карелия, родина Артура Олеговича Парфенчикова, главного судебного пристава, показывают 60% взысканий. Это самая высокая цифра по стране. Есть регионы, где к нулю стремится цифра взыскания алиментов, особенно на тех детей, которых бросили отцы. Так вот, разрушение семейных ценностей привело к тому, что ребенок, как в Англии конца XIX века, воспринимается, или, скажем, в Риме древнем, воспринимается кем-то средним между домашней скотиной и орудием производства. То есть, вот, ну, непонятно, кто это такой вообще. То ли его надо использовать, чтобы он убирал дом, там, выполнял работу, или просто, значит, бить его нещадным боем. Поэтому здесь отношение к детям и выливается в насилие над ребенком. У нас есть регионы, которые 100% преступлений против детей дают в семье. Это регионы Дальнего Востока и Севера. Потому что ребенок может на улицу спокойно выйти, ему там никто не угрожает, кроме белого медведя и северного оленя. А домой приходит, там все, там пьянка, драка, истязание, побои, преступления.
Микель Бас, пожалуйста.
Вы знаете, у меня почти личный вопрос. Это то, что мои родители из тех испанских детей, которые были привезены во время гражданской войны в Советский Союз, и они, и те, кто воспитывался вместе с ними, они до сих пор вспоминают эти детские дома и ту жизнь, которая была после детских домов, потому что, ну, допустим, моя мама последний раз своего директора детского дома видела, когда ей уже было за 60, она на пенсию вышла. Это с одной стороны. С другой стороны,
то есть великолепная связь была, да?
Да, 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 да. То есть они продолжали у него собираться.
Ну, есть же
уже
традиция,
ему
есть
помогать. Традиция, понимаете? Правда? Я про это и хотел спросить. Почему вот это все исчезло? Почему совершенно вот недавно, несколько лет назад, шла целая битва вот бывших выпускников Международного детского дома в Иваново за то, чтобы его сохранить? Потому что его хотел забрать Министерство обороны под очередной там кадетский корпус. Нет. Почему не ценится то, что наработано вот именно в области детских домов, которые, ну, просто действительно были элитными заведениями? Ни одного из тех детских домов не сохранилось. Ну, я недавно пытался найти хоть один детский дом, где вот в свое время были вот испанские дети, чтобы сделать репортаж. Ни одного.
Вы знаете, да, что я с удивлением узнал вот недавно, что существует целый отдел в одном из американских ведомств, достаточно закрытом, который изучает феномен Макаренко. То есть возможность Макаренко, которую он фактически реализовал на практике, сделав из детей полууголовников и уголовников каких-то полезных для родины людей. Традиции, к сожалению, у нас вот часто забываются. Вот то, что вы рассказали, еще раз подтверждает то, что какие-то переходные моменты в истории нашей страны иногда закрывают, заслоняют все то положительное, что было до этого наработано. Я считаю, что сегодня мы, накормив, обув, как я уже сказал, там, отправив в школу детей, должны говорить совершенно о другом. Должны говорить о качестве жизни этого ребенка, качестве его образования, развитии его творческих начал, талантов, если хотите. Потому что, находясь 24 часа в сутки под опекой и под надзором фактически в руках этих педагогов, воспитателей, психологов, социальных работников, которые окружают ребенка в детском учреждении, из него можно сделать просто гения. Его можно воспитать так, что он будет элитой общества. Только надо разобраться сперва, как, ну, я не знаю, хороший ювелир, который смотрит, что из этого камня сделать или из этой жемчужины, в какое ожерелье. У одного талант рисовать, но он совершенно не может там считать. Вот у другого талант как раз считать, но не рисовать. У третьего петь. Их надо распределить, детей, посмотреть и с ними работать, чтобы из каждого из них воспитать действительно будущего полезного обществу человека. Например, те же трудные подростки, на которых все ссылаются. Ну, я сам с ними общаюсь, разговариваю. Когда им говоришь о том, ребят, а вот, например, хотели бы в форме ходить? Говорят, ну, да, там, оружие, форма. У нас есть движение кадетских корпусов, кадетское движение, казачество, МЧС во многих регионах, например, в Ставрополе, опекая детские дома, создает такие, ну, как курсы, что ли. Я видел, как мальчишки прибежали с занятий, и все быстро одеваются в эту форму МЧСовскую, там, вешают на себя противогазы и быстро-быстро убегают. Я говорю, куда вы, ребята? У нас занятия. МЧС ведет вот такую с ними работу. То есть трудного подростка можно заинтересовать на патриотической основе, на военной основе, на технической основе. Потому что все любят техники, все, технику, все любят машины, мальчишки, мотоциклы. Или они будут это делать явочным порядком, воруя в соседнем поселке этот мотоцикл, а потом его разбирая на запчасти. Или это ввести как предмет обучения в детском доме. Здесь нужен новый подход. Или хорошо забытый старый взять и трансформировать в современную реальность. Или новый. Почему я везде призываю во всех регионах открывать детские учреждения для молодежи? У нас нет связи между вузами, а в каждом регионе, ну, как минимум, 5 государственных вузов существуют, университеты, институты и так далее, и детскими учреждениями, где живут дети чуть-чуть помладше. У нас нет этой связи. Вот когда мы откроем их, когда молодежь придет в детский дом для того, чтобы познакомиться с жизнью детей и посмотрит, что есть другая жизнь, и что вот эти вот дети вырастут, и завтра придут с вами, будут в одном обществе жить, работать. Давайте лучше сейчас начинайте их так вот готовить и воспитывать к этой жизни. А с другой стороны, сама молодежь почувствует, кто-то из них почувствует свое призвание работать с детьми. Проблема номер один – кадры. У нас возраст руководителей детских домов приближается к 60 годам. Средний возраст. Средний, да.
Молодежь не идет. Проблема в зарплатах?
Да что вы. В Хабаровском крае 75-100 тысяч директор детского дома получает.
Светлана Скарлович, пожалуйста.
Мне кажется, что каким бы правильным и хорошим и обеспеченным ни был детский дом, это все равно остается детским домом. Есть альтернатива, которая сейчас, ну, уже в России как-то реализовывается, но, может быть, не на 100%. Это детские дома семейного типа, вот типа деревни Орион, которая в Калужской области.
Да, есть. Я смотрел, в Подмосковье ездил, такую деревню в Иркутской области.
Где детей не усыновляют, а берут в опеку, и родители берут сразу несколько, 3, 4, 5, 7 детей из детского дома и живут одной общей деревне, похожей на коммуну. И это, в общем-то, не совсем детский дом, там более-менее социальное общество. Потому что основная проблема, вот я уже задавала этот вопрос про социализацию, да, она в том, что ребенок живет совершенно другой жизнью. В этот дом не приходят гости, он не ходит на улицу, не пользуется банкоматом, он не формируется как личность, он формируется, формируется
другие люди пришли.
В чем мой вопрос? Я хотела спросить у вас вообще ваше мнение, насколько перспективны такие детские дома семейного типа, каков их процент в России, известна ли вам эта цифра, и какая может быть вообще альтернатива детскому дому в принципе, потому что понятно, что всех детей установить мы не сможем.
Я бы сказал,
какой-то процент сирот будет всегда.
Я бы сказал по-другому, да, альтернативы семье нет. Нет альтернативы семье. Поэтому закон и сформулирован таким образом, все-таки как юрист буду рассуждать, и в нем говорится о том, что в детском доме должна быть создана обстановка для ребенка, максимально приближенная к домашней. Вот почему я хожу везде сам и смотрю. Похожа на ситуация и обстановка на домашней или нет? И, в общем, понять это легко. Потому что у каждого из нас есть дети, у каждого у нас есть семья, или у кого даже нет детей, мы сами были детьми. Приходишь и сравниваешь, вот так же живут у тебя дети. Так же, я считаю, губернатор должен прийти и посмотреть, вот так твои дети живут или нет. Потому что давайте не забывать, все-таки все замыкается на главу региона. У нас эта политика, она формируется на федеральном уровне, но реализуется на уровне субъекта федерации. Как вот губернатор представляет себе детское счастье, так оно и реализуется в регионе. Так вот, если говорить об альтернативе детскому дому, конечно, семейное устройство – это идеально, но есть другие формы. Они очень интересны, и, на мой взгляд, их надо поддерживать.
Например?
Ну, вот те же деревни СОС, социальные деревни, которые есть, семейные детские дома. Вот я сейчас смотрел в Волгограде два семейных детских дома, где в одной семье 9 девочек, в другой тоже 9 девочек, еще один мальчик, 10 приемных. Строят им отдельные коттеджи, построили, дали. Конечно, опять зависит все от региона. Вот волгоградские власти решили, областные, выделить землю, построить этот семейный детский дом, дать им все необходимое. Надо понять, что даже вот если перейти на экономический язык, на язык цифр и бюджета, станет очевидно, что это выгоднее. Вот чем 1,5 миллиона на ребенка тратить на содержание его, непонятно с каким результатом и непонятно какого качества, потому что часть денег где-то отпилится по дороге, где-то пропадет, старые двери заменят на новые, в смете заплатят как за новые. А платить приемной семье, перед этим создав им все условия, это выгодно. Я в данном случае ваш абсолютный сторонник. Везде, где есть такой положительный опыт, я его смотрю и всегда его как бы систематизирую, докладываю и предлагаю.
Павел Алексеевич, а как так случилось, что вы стали уполномоченным по правам ребенка?
Не знаю, это был такой новогодний сюрприз.
То есть, подождите, меня. Вас позвали или вы предложили?
Нет, меня пригласили.
Вас пригласили.
Да. Знаете, я себя неплохо чувствовал в должности адвоката, в общем-то, скажем так, владельца, учредителя, председателя коллегии адвокатов. Нормально, жил себе спокойно.
А как вы думаете, почему вас выбрали?
Не знаю. Мне один мой знакомый говорит: слушай, ну ты такой карьерист. Я говорю: почему? Ну, смотри там, значит, книгу выпустил про детей, там 7 книжек у меня вот эти вышло. Я еще даже не думал об этом. А потом вообще, говорит, для того, чтобы должность занять, еще и ребенка родил. У меня ровно в этот год родился ребенок, и мне, значит, прям под назначение. Я говорю: ну, считай так, наверное, да.
Ну что же, в общем, на этом выяснении того, что для Павла Астахова его новая должность, новая миссия была новогодним сюрпризом, мы эту программу, к сожалению, совсем недолго и уж совсем круглосуточно заканчиваем. Павел Алексеевич, большое спасибо, что пришли. Я думаю, что многим получилось поделиться. Я благодарю моих коллег Мигеля Баса и Светлану Скарлову за их вопросы, очень важные, на мой взгляд. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Наталья Флоринская и ведущий Данил Викторович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».